Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. Сегодня 7 октября. День, когда Хамас в приграничных кибуцах и в городе Сдерет убил 1200 человек. Среди них 364 участника музыкального фестиваля. 253 человека были взяты в заложники. Вчера в Шарм-эль-Шейхе начались непрямые переговоры между представителями Израиля и Хамас. В частности, предполагается, что заложники будут освобождены. По некоторым сведениям, из оставшихся 48 человек 20 все еще живы. Совсем небольшой пост я хочу прочесть. Его опубликовала Варя Турова вчера. Шла по улице следом за человеком с роскошной немецкой овчаркой. Остановилась на светофоре. Только я подумала, что настал мой час, и сейчас я буду эту божественную псину чесать, тискать и обнимать. Как овчарка увидела меня, подпрыгнула на месте, поджала хвост и заскулила. «Ой, — говорю я, — чего же это ты так пугаешься? Ты же овчарка. У нее ПТСР, — отвечает мне хозяин. Она жила в кибуце на границе с Газой, и у нее на глазах убили всех, кого она любила. О, — говорю, — и ты ее тогда забрал? Ну да, — говорит. И до сих пор так пугается, — спрашиваю. Это, говорит, сейчас как раз лучше стало. Первые полгода она вообще отказывалась из дома выходить. Просто лежала в углу и выла. Это животная память о пережитом ужасе, который иногда сильнее сознательный, ментальный. Событие 7 октября, которое поначалу вызвало, казалось, всеобщий шок, затем заслонилось другими. Более того, видимо, единодушие сошло на нет. Пережитый ужас — даже в жизни одного человека часто заслоняется молчанием, а в истории часто забывается, вызывает отторжение, сопротивление и даже несогласие. 29 октября, в этом месяце, за день до 30 октября, Дня политзаключенных, этот общий день солидарности политзаключенных придумал в 1974 году астрофизик и диссидент Кранит Любарский в Дубровлаге, где сейчас находится Юрий Дмитриев. Так вот, в этот день, с 2007 по 2019 год, в Москве на Лубянке у Соловецкого камня проходила акция мемориала возвращения имен, чтение имен тех, кто был репрессирован и из памяти исключен. Собственно, и теперь эта акция проходит только в других городах. В Москве в этот день Соловецкий камень охраняет наряд полиции. Потерянный в памяти «Общество, мемориалы и борьба за прошлое в России». Так называется книга Сергея Бондаренко, выпущенная издательством «Иностранная пресса в Астане». Историк и сотрудник международного мемориала Сергей Бондаренко сегодня у меня в гостях. Приветствую вас, Сергей. Я прошу прощения за это, может быть, несколько длинное вступление, поскольку, в общем, и сама книга, которая, с одной стороны, посвящена истории мемориала, а с другой стороны, целому огромному периоду в истории России, начиная с конца 80-х годов и по сегодняшний день, действительно заставляет задуматься над целым рядом вопросов. Действительно строится она как из человеческих разговоров. Насколько я понимаю, да, вы, собственно, сами об этом пишете, да, что в книге использовали интервью, в частности, с сотрудниками мемориала, помимо ваших собственных наблюдений.
Да, да, и причем, поскольку я все-таки в несколько привилегированном положении, то есть я все время находился и нахожусь так или иначе там рядом, поэтому, сами понимаете, грань между интервью и разговором может быть довольно, иногда довольно тонкая. Вот, конечно, важно, что когда я что-то делал прямо напрямую для книги, я это оговаривал, включал там диктофон и так далее, но понятно, что большое количество каких-то, ну, моих впечатлений и мыслей, и идей, то там очень сложно разграничить, где я, а где что-то, что я когда-то услышал или понял, или с кем-то обсудил. Так что да, в целом, по крайней мере, в этом была идея.
И действительно, оказывается, что эта история мемориала пересекается, с моей точки зрения, со многими другими проблемами, историями, которые касаются России в целом, и целого ряда вопросов, относящихся и к нашему времени, да и вообще к истории последнего времени в частности. В самом начале книжки вы пишете, что во многом для вас важна была не просто история, а история горевания. И смысл этой фразы становится понятен только лишь в конце книги, что имеется в виду. Не просто собственная история, а именно история горевания, переживания, трагедии, которые остались в прошлом. Почему это для вас важно? И почему это оказывается во многом таким эмоциональным центром этой книги?
Интересно. Спасибо, что вы про это вспомнили и сказали, потому что не очень часто со мной про это говорят. А я действительно довольно долго все-таки я худо-бедный историк по образованию, и мне было важно помимо устной истории, помимо какого-то передачи там своего опыта, помимо попытки каких-то обобщений, мне было важно попробовать создать какую-то рамку для этой книги. Не научную, но, по крайней мере, может быть, теоретическую, то есть состоящую до некоторой степени хотя бы из истории идей и понятий. Вот. И для меня довольно поздно, на самом деле, в работе появился этот антрополог Пол Коннертон, британский антрополог, историк. И вот у него я впервые прочитал какую-то достаточно целостную концепцию того, что такое, как он понимает, горевание в связи с историей. И если совсем коротко, идея его в том, что вот такого рода вещи, отчасти применимы к тому, что делал и с чем был связан мемориал, он не утверждает свою позицию через какое-то политическое прямо действие, а это способ разговора об истории, чтобы ее горевать. Вот Коннертон на разных примерах говорит о таких вот вещах, и мне это показалось очень, очень подходящим еще и потому, что мне кажется, что часто и мемориал, и вообще многих из нас затаскивают в это поле политическое, где мы должны сталкивать нашу версию с, условно говоря, с чужой версией или с официальной версией и так далее. И мне показалось очень важным не втягиваться туда напрямую, потому что не ломиться в открытую дверь, постараться показать эту историю вообще перпендикулярно, а не из какой-то параллельной борьбы.
И вы сами уже затронули еще целый ряд вопросов, которых, кстати говоря, в книге довольно много задается. Первое, о чем я спрошу, действительно, начиная с конца 80-х годов и вплоть до сегодняшнего момента, сам мемориал испытывал целый ряд превращений, о которых вы пишете. Сначала появление этого движения, собственно, которое в большей степени как раз было направлено на воскрешение имен. Иногда даже Николай Федоров вспоминается в связи с этим. Воскрешение отцов. Идея, которая, правда, сейчас узурпирована несколько другими людьми, вроде господина Проханова. Но, тем не менее, затем мемориал принимал посильное участие в тех переменах, которые проходили в 90-х. Кризис, который с вашей точки зрения состоялся, произошел в начале 2000-х, вы ссылаетесь на Никиту Охотина, когда не история, а скорее память начинает интересовать тех людей, которые занимались проблемами, связанными с репрессией, возвращением имен и вообще рассказом о том, что происходило в советский период истории. Вообще деление на правозащитников и историков, о которых вы пишете. Наконец, последнее. Исчезновение, уничтожение мемориала. Иногда создается впечатление, что эта книжка — история поражений. Действительно, поражений не в смысле работы архивной, но хотели раскрыть архивы и вроде бы как приоткрыли, но они остались по большей части в КГБ засекречены. А судя по сегодняшним распоряжениям Росархива, теперь же закрыты и вовсе, кроме пока еще родственников репрессированных. Суд над коммунистической партией не состоялся, не говоря уже о пересмотре и вообще каких-то мер, которые направлены против Комитета государственной безопасности. И так можно продолжать, в общем, достаточно долго. От политической деятельности Мемориал вроде бы отстранялся, сохранял нейтральную позицию. Но и в результате это все закончилось вообще вроде бы как поражением. Так это или нет?
Ну, во-первых, вы просто меня толкаете к тому, чтобы процитировать моего любимого колумбийского философа, стоматолога и главного тренера их футбольной сборной начала 90-х годов, который сказал: «Для нас проиграть — это немножко выиграть». Вот. Это первое, что мне здесь приходит в голову. Второе, ну, второе самое главное, что это все процесс. В смысле, нет никакого... То есть даже в момент написания всего этого, и когда я пытался какие-то ставить столбики временные и что-то с чем соотносить, даже за это время много чего поменялось. Вот вы сейчас перечислили, действительно, я бы историю про архивы сейчас, наверное, бы по-другому немножко рассказывал, если бы у меня была возможность.
А как?
Мне кажется, что сейчас я бы сделал больше, на самом деле, я бы больше говорил о том, что все-таки в чем именно были вот эти вещи, которые удалось достать, как именно их можно сейчас инструментализировать и использовать. Потому что, мне кажется, я все-таки, мне было очень важно какую-то панораму показать, что вот, вот эти люди пошли, вот они вот примерно это достали, и с этим вот примерно это случилось. Сейчас, может быть, я бы вообще это делал более каким-то активистским образом. Я бы сейчас, может быть, говорил, что вот есть уже такие вещи найдены, давайте так вот с ними работать. Потому что действительно такое ощущение, что сейчас это прямо немножко разграничилось. Мы против них, в смысле, что вот у них есть их закрытые архивы, и они сейчас действительно так полузаконсервированы. Но, с другой стороны, за это время, и не только за 90-е, а потом, вообще и Мемориал, и на самом деле большое количество исследователей много вытащило из архивов. И эта проблема не только в том, что там что-то недостаточно, а скорее недостаточно обработано. То есть я бы сказал, что то, что уже есть у нас на руках, с этим надо больше работать, и много чего можно из этого еще вытащить. Вот. И это к вопросу про поражение. То есть мне кажется, что поражение — это то же самое, как вот поражение, а завтра мы просыпаемся, и все равно, пока мы живы, мы что-то делаем. Поэтому вот, мне кажется, тем более важно мне было просто попробовать как-то это назвать. Вы можете назвать это поражение. Я могу назвать это... Не знаю, много у меня было названий в книжке этому. Это просто некоторое понимание, попытка понять вот то, что сейчас, через то, что было. А дальше нам все равно придется, ну, вот вы говорите, 29-го будет возвращение имен. Будет возвращение имен, будет много чего еще. И все равно придется иметь дело вот с тем, что есть.
А возможно ли в этом странном сражении, мы еще об этом поговорим, победа?
Если вы меня спрашиваете, то нет, конечно. Да. Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, абсолютно нет. И вот это ровно так, как про поражение. Мне кажется, если это сказать, то это хороший способ жить дальше, как минимум. Потому что помимо победы и поражения есть огромное количество других вещей. И, в общем, на самом деле гораздо более интересных, если честно, чем вот это. Вот это для меня это совершенно ложный дуализм, так плюс-минус.
То есть это такой миф о Сизифе на самом деле, да? Попытка вот восстановления человечности, ну, по сути дела, да, это миф о Сизифе.
Отчасти. Ну, хотя вы тоже помните, что там же у Сизифа есть этот момент, что у него, кажется, все-таки он не статично катит наверх. У него есть какой-то момент маленькой надежды, да, в начале, который его же что-то толкает к тому, чтобы все продолжать. Поэтому, если вот совсем, я не уверен, я надеюсь, что это не совсем так, потому что все-таки в Сизифе очень много этой всей тщетности. Я, кажется, думаю немножко иначе. Но как думаю, это надо с вами обсуждать. Можно попробовать.
Хочу еще одну цитату из вашей книжки привести. Сейчас, 30 лет спустя, нас можно представить в роли публики в анатомическом театре, которая собралась выслушать лекцию о внутреннем устройстве советского тела. Но вот прямо посреди вскрытия покойный вдруг вскакивает, выхватывает у врача скальпель, истекая кровью, совершенно голый выбегает на улицу и начинает резать горло прохожим. И лишь тогда оставшиеся в зале понимают, что телу был нужен не скальпель, а осиновый кол. А какой же мог бы быть осиновый кол? Как вы его себе представляете?
Ну, частично некоторая модификация этих самых осиновых колов вы перечислили. Это действительно все-таки действительно в некоторой форме иллюстрация в начале 90-х годов. Действительно несколько другой суд над КПСС, потому что вот вы сказали, что суда не было, а хуже того, суд-то был, просто он был очень...
Половинчатый, да. Ну, половинчатый, по сути, да. Ну, так же, как открытие архивов, на самом деле.
Ну, вот, я бы сказал, что с открытием архивов все-таки то, что как бы вот то, что вытащено, оно уже вытащено, и оно действительно значит немало. А с судом, мне кажется, есть такая проблема, как с любой... то есть иногда лучше, чтобы вообще ничего не было, чем было что-то плохое, да, потому что если он уже состоялся, он до некоторой степени занимает место этого суда. То есть мы не можем до конца считать его полностью как бы ничтожным и отсутствующим. Некоторый процесс был, то есть некоторая попытка была, и она была во многих отношениях неуспешна. Можно, наверное, сказать, почему. Ну, в смысле, формально, потому что суд в тот момент решил, что он очень конкретную вещь должен поставить. В смысле, что он, как вот помните, Никита Петров там в книге говорит, что... Вот
ну, легально... и говорит, что и да, экспертный совет — это экспертное заключение, это и есть вот некоторое, ну, по сути дела, основа, на которой в дальнейшем, может быть, можно что-то строить.
Да, ну если вот опять ужасно обобщать, мне кажется, что действительно в очень ограниченный период времени можно попробовать, и люди по-разному думают, насколько, где вот его границы, действительно существовал некий вакуум власти и некоторое, ну как минимум разное понимание того, каким образом все может развернуться. И вот время начала открытия архивов, время этого суда над КПСС — это все-таки время возможностей. То есть сколько бы ни говорилось о том, что да, на самом деле все шло по рельсам, да уже все было понятно, да как бы суд как начался, так и собирался заканчиваться, судя по всему, нет. Судя по всему, он начался, в общем, из ситуации прям столкновения, да, потому что это изначально коммунисты выдвинули обвинение Ельцину, что он не имел права своим указом запрещать КПСС. И вот как бы начался этот процесс. Он мог бы теоретически в других другой работой внутри суда превратиться в какой-то публичный процесс, ну, больше заточенный на вот преодоление прошлого в самых разных вариациях того, как это называется. В итоге он такой технический, смешной немножко. Я, вообще говоря, с интересом бы поискал, почитал бы побольше его расшифровок, потому что тоже, знаете, как бы, ну, не нюрнбергский процесс, но все-таки ого-го, что? А нет даже полной подробной расшифровки всех дней, то есть только частично, есть небольшие там видеозаписи. Вот. Вот как бы наличие такого суда вместо другого, это, конечно, очень фрустрирующее обстоятельство. Но опять-таки, тут тоже, знаете, это действительно все было давно. Это даже удивительно, что даже для меня, я когда про это думаю, это действительно все уже прошлое. После начала войны это тем более все оторвалось от нас и превратилось уже действительно в широком смысле в какую-то историю. Вот поэтому это некоторый набор картинок, что ли, некоторый набор сцен, внутри которых мне хотелось как-то поставить вот эти важные для нас сейчас вещи, попробовать их как-то разыграть, что ли, немножко перед всеми.
Ну, вы цитируете все-таки экспертное заключение, в частности, которым гордился Никита Петров, но и там же действительно есть, во всяком случае, вполне определенный ход, то есть вот вся эта казуистика, каким образом коммунистическая партия может быть ответственной и прочее, соотношение с Конституцией, и прямые обвинения в тройках, например, да, то есть, которые абсолютно ни с чем не соотносятся, и довольно, в общем, жесткий язык, он звучит вполне современно, который на самом деле имеет право на существование и сегодня, когда мы, в частности, говорим, даже если мы говорим о законодательных процессах, которые происходят в России, да, вот здесь как раз юридической жесткости очень часто не хватает. Потому что
Да-да-да, нет, я просто не знаю, потому что вот это очень интересно, и как вы себе это тоже представляете, mm-hmm. потому что для меня-то это вообще один из там двух-трех самых главных вопросов книги, потому что я все время пытаюсь как-то и пытался понять вот для этих людей, что для них значило вот этот вот то, что называется легизм, да, то есть вот это соблюдайте свою конституцию. Mm-hmm. Это традиция, которая, ну, очень условно можно там ее вести, например, от Есенина Вольпина, да, и от совсем ранних диссидентов. Что действительно, все-таки большая часть людей, которые работали в мемориале долго и которые там что-то решали, это люди, которые существовали и существуют внутри этой традиции. И Никита Петров один из них. Для него чрезвычайно важно все время возвращаться к этой цепочке, доказывать, каким образом именно в тот момент, даже, скажем, в конце 30-х, их собственные законы не были соблюдены. Но я могу сказать за себя, что чем дальше, тем больше, конечно, мне все более понятна другая точка зрения. Мне все более понятна точка зрения того, что это вообще, строго говоря, это не закон. И мне кажется, что то, что было написано вот в этом заключении по суду на КПСС, это на самом деле, там для меня главный ход такой, когда они с самого начала говорят, что вообще говоря, КПСС — это же не партия. То есть мы это что-то, что вот в этом всегда очень такой опасный трюк, да, что мы начинаем разбирать эти законы, но мы в первую очередь всегда помнили, что эти законы-то никогда не работали, что, у них, что они всегда в разной форме были ширмой, и иногда важно было эту ширму как бы демонстрировать и пытаться вернуть ее в какое-то русло, потому что, опять-таки, как многие говорили, там, Есенин, Вольпин, Владимир Альбрехт, они говорили, что ну, как бы, если не будет закон, вообще ничего не будет, как бы тогда не за что зацепиться, тогда это еще хуже. Но при этом все-таки я, в общем, и понятно, что не только я, как бы понимаю, настаиваю, что очень часто поднимать на стяг эти, как бы, эти незаконы и называть их законами может быть очень опасно, очень вредно и очень просто уводить нас опять от смысла. Потому что, ну, как бы, и в целом, конечно, это может быть глобально просто про гражданское неповиновение, про то, что есть такие законы, и мы явно уже дошли до такой стадии, что их просто, ну, их не имеет смысла соблюдать вообще ни в какой форме. То есть я не могу к этому, как бы, это, безусловно, там, дело каждого за себя это решать, но я внутренне это понимаю и, не знаю, надеюсь, что пытаюсь как-то этому следовать. Вот. Это немножко как вот
Сергей, я с вами абсолютно согласен, тем более, что ну, на самом деле уже, собственно, на недавней памяти, я же помню, эти призывы гораздо более позднего времени, 2010-х годов, да, держаться в правовом поле. Я думаю, что и вы это постоянно слышали. В то время, когда правового поля на самом деле уже не существовало, оно до бесконечности сужалось. И то, что происходит в последнее время, та законодательная деятельность, которая происходит, она никакого отношения к закону, собственно, не имеет. То есть это некий симулякр, который называется законом, но по сути своей он полностью противоречит тому, что законом считается. И это, конечно, уже совершенно другая ситуация.
Да, да, просто понятно, что это так, как бы ты не опишешь... так просто, потому что, опять-таки, ситуация варьируется от того, вот где мы сейчас с вами находимся, откуда мы разговариваем. Находимся мы в другой ситуации, например, внутри России. Это ну, я просто так, если совсем тоже целостно, я бы хотел это как-то как бы немножко оживить эту ситуацию, как бы ее раскачать, чтобы было видно, что действительно это часто не вот этот дуализм, там закон, не закон. Это явно какое-то пограничное поле, и важно все время пытаться себя как бы поймать на том и увидеть, а что ты, собственно, делаешь вот в этих вот новых сложившихся обстоятельствах, такими вот законами, с такой вот ситуацией. И опять, ну, просто возвращаясь к книге, опять вот меня, почему у меня это время настолько, вот начало первого плана 90-х, настолько было мне важно в него погрузиться, вот, потому что мне кажется, что действительно момент, когда система координат не была выстроена, и многие вещи на ощупь определялись, вот, в какую сторону они двинутся.
Еще есть одна проблема, которая проходит тоже, в общем, таким лейтмотивом в вашей книге. Что, собственно, чем, собственно, занимается мемориал? Наукой, историй в большей степени обращен в прошлое, к этике прошлого, принимая, с другой стороны, участие и в правозащитной деятельности, с одной стороны, но отстраняясь от деятельности политической. Что для вас важно в этом? Насколько, вот, собственно, это такая балансирующая позиция мемориала, насколько, глядя из дня сегодняшнего, вам кажется верной, неверной, или может, могла бы быть скорректирована и прочее?
Ну, скорректирована — это, мне кажется, сказать сложно, потому что это все очень сильно эволюционировало во времени. Но я бы сказал, что вот вы неплохо сейчас это описали, и даже в том, что вы описали, там, мне кажется, главное свойство — это вот невозможность это до конца ухватить. То есть это известный феномен, что люди, которые там знают, что про мемориал, люди, которые ничего не знают про мемориал, которые там, не знаю, любят, ходили или ходят на какие-то мемориальские акции, они часто объединены тем, что их можно спросить, и они все равно не скажут точно, чем мемориал занимается. Вот. В этом вообще это большая сила, потому что таким образом, как мне кажется, особенно в лучшие периоды своей истории, мемориал просто многих людей мог консолидировать, потому что это действительно очень широкая платформа и очень, ну, в каком-то смысле понятное. То есть это за это столкновение с нашим прошлым. У нас такое прошлое, что там как хватит места для как это, 10 писателей, как Лев Толстой и 100, как Солженицын. В смысле, что много, про пространство много, но при этом не очень понятно, где здесь как бы с кого за что спросить и к чему что должно прийти. То есть изначально мемориал, вот этот проект памятника, я на это много, конечно, спекулирую в этой книжке, да, что памятник, то ли его поставили, то ли не поставили, поставили один не совсем настоящий, поставили другой еще хуже. А мне нравилась вот эта, ну, как бы понятная теория, что мемориал — это как бы памятник отсутствующему памятнику, да, то есть это некоторое, некоторое длящееся вот эта вот идея того, что что-то все-таки должно случиться. Вот. Это одна как бы грань этого. А вторая грань, вот мне кажется, что ее можно попробовать все-таки лучше ухватить через конкретных людей. Что изначально мемориал — это большое движение. Я этого просто физически еще не помню, а вы, я думаю, прекрасно должны были помнить, да, что это действительно просто многие люди и возможность прямой сопричастности, соучастия.
Да, к сожалению, многие события, о которых вы пишете, уже забыты и редко вспоминаются, вроде «Недели совести», да, с которой, собственно, начинается ваша книга. И теперь уже мало кто помнит, и, наверное, даже удивится, читая вашу книгу, насколько было это массовым явлением, да, и насколько серьезным это было мероприятие. Действительно, это так.
Да-да-да. И я бы сказал, что это как бы это безоценочно, не критически, но действительно, вот как у меня там говорит этот Эбби Хоффман, да, движение — это то, что движется. То есть вот как бы мемориал был движением, потом, конечно, он перестал быть движением, и он превратился во что-то очень, очень сложно описываемое. То есть что-то с элементами научного института, с одной стороны, что-то с элементами такого экспертного сообщества, действительно, историков-архивистов, кто-то, безусловно, с публичной как бы своей ролью и такой, ну, не политической партии, но, опять-таки, я бы сказал, что, несмотря на все там заявления, важные заявления Арсения Рогинского, там, нулевые, десятые годы, конечно, мемориал политическую роль играл. Просто это вопрос, как мы понимаем, политическое, и как бы, опять-таки, мы, Следственный там, комитет или кто, как мы это трактуем. Конечно, это была попытка влиять на общественную ситуацию, вот, ну, и это то, чем общественные организации должны заниматься. Вот. И дальше, да, дальше вот мы приходим к тому, что вот перед войной мемориал сочетал в себе вот эти вот очень разные свойства. То есть память о том, что это было большое движение, некоторый моральный и интеллектуальный авторитет, при этом, в общем, логика такого небольшого сообщества, по сути, гетто для людей, как, ну, вот с очень понятным, но ограниченным числом людей, которые в это вовлечены, и некоторыми выходами во внешний мир, которые я пытаюсь немножко там перечислять, как вот «Возвращение имён», школьный конкурс, некоторые публичные акции. То есть мы сами вот как бы это чувствовали всегда, что есть ограниченное количество вещей, в которых мы можем быть услышаны как бы, ну, чуть шире, чем вот этот вот круг, который как будто бы сам уже типа все понимает. Вот. Это все я на самом деле, как бы, у меня нет никакого ответа, я скорее пытаюсь какие-то, как бы, ну, условно говоря, проблемы поставить. И в книжке то же самое.
То есть, Сергей, да.
Здесь какое-то нисхождение.
Ну, вы отчасти уже сами рассказали об этом, о чем я, собственно, хотел спросить, потому что, ну, действительно, у вас же постоянно идет эта проблема, во-первых, разных участников мемориала, причем разных изначально, да, общественная деятельность, которая стояла в конце 80-х рядом с диссидентским движением, и диссидентское движение, которое во многом относилось с некоторым подозрением, вовлечение диссидентского движения того же самого Арсения Рогинского на целого ряда других, там, я не знаю, цитируете его, в общем, довольно многих, да, вплоть до там, Александра Подоробейника, например. Да? Вот. И соединение и в то же время размежевание, которые происходили в мемориале. Структура, о которой вы сейчас назвали гетто, но у вас описываются обеды. И скорее такая или семейная, или кружковская организация. Да? И все-таки слово гетто в вашей книге не звучит. Хотя иногда хочется сказать, что в результате это движение, как вы говорите, оказалось, так же, как и диссидентское движение, движение отверженных. То есть это не просто абсолютное меньшинство, а некоторая точка, которая может оказывать воздействие на вроде бы окружающую среду, какие-то волны вдруг неожиданно идет, но потом опять остается в этом замкнутом кругу. Вот не остался ли этот комплекс отверженности? Потому что во многом на самом деле исход из России в феврале 22 года это и есть в каком-то смысле, ну, тоже же отвержение, да, и становится, многое становится, в общем, понятно. Но если переходить в сегодняшний день.
Да-да-да, нет, вы много тут сказали важного. Я хотел на две вещи все-таки обратить внимание. Первое, я тогда все-таки два слова говорю про гетто. Там, это важная разница, да, что все-таки я, как когда сейчас сказал гетто, я действительно имел в виду не только людей, которые, условно говоря, сидят, обедают с большим мемориальским столом. Я имел в виду, в общем, в широком смысле, как хотите, там, не знаю, до начала войны, по-моему, что-то типа 40-45 тысяч подписчиков в Фейсбуке было у мемориала. Но это очень условная цифра. Вот, там можно по-другому и по-разному считать, но смысл такой, что для меня, мне кажется, что это метафора, может быть, не очень удачная сейчас, но смысл именно такой, что это не вот эти там 10-15-100 человек, а все-таки вот эти тысячи. Это одна вещь. Вторая — про отверженность. Да, но я бы сказал, что меня здесь интересует как бы взгляд, обращенный внутрь. Мне кажется, что вот у самой этой идеи отверженности, особенно если мы на нее смотрим вот как бы эмоционально, да, изнутри, небольшая опасность, потому что это отверженность — это там, где как это, отчасти самолюбование и вот это бесконечное сочувствие к себе и как бы себя возвеличивание через отверженность. Это мне все совершенно, как и дым, как и просто огромное количество людей, это мне все абсолютно знакомо. Это очень, это по-человечески и культурно, это вообще очень понятно. Мне бы хотелось это, как сказать, не то чтобы преодолеть, но хотелось бы, опять-таки, мы можем это так назвать, а дальше вот вопрос, что мы будем с этим делать, как мы будем жить в этом понимании того, что может быть, то, что мы делали, было не нужно сейчас. Или, может быть, вообще как бы нам не нашлось места в этом, вот в этой ситуации, вот в той, как она сложилась вот за последние несколько лет. И опять-таки я очень тут говорю, мы довольно безапелляционно, а есть мои мемориальские коллеги замечательные, которые работают в России. Я сам езжу в Россию, стараюсь там оказываться, когда могу. А это все еще продолжение этой жизни. То есть вот это как бы отверженность — это некоторый Это чувство, оно многих совершенно охватывает и лишает каких-либо сил. Кого-то это дает силы, наоборот, как-то двигаться вперед. Мне кажется, что если отличается чем-то мемориал от остальных, может быть, это тем, что у него довольно большой опыт отверженности. То есть это люди, которые, многие из которых действительно помнят этот опыт еще и в советское время тоже. Просто его важно правильно. Я сейчас не могу сказать лучше слово, чем фреймировать, к сожалению, но смысл именно такой — правильно его для себя поставить. То есть не стать осажденным лагерем, не стать маленьким кружком по интересам, а быть возможным, иметь возможность открыть то, что ты делаешь, и разделить его с другими людьми, но при этом действительно держаться и не окончательно все не бросать от идеи того, что это сейчас по той или иной причине как будто бы никому не нужно. Что, конечно, кстати, неправда.
Вот это еще одна проблема, потому что когда мы говорим об отверженности, здесь в данном случае речь идет не просто там о давлении государства, о запретах, по сути дела, разгоне мемориала, уничтожении его. Причем, демонстративное с теми же самыми странными этапами, там, вот, иноагента, да, до запрещения арестов, да, но потому что сотрудники мемориала, как мы знаем, оказались осуждены, да, но можно вспомнить Орлову, например, да, и можно назвать целый ряд имен, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы произнесли еще одно слово, и в книге это тоже существует, что на рубеже 2000-х годов, ближе к 10-м, сама эта тема репрессий, репрессивного прошлого, всего того этого тяжелого советского наследства, которое вроде бы пытались каким-то образом осмыслить, вытащить и показать, она оказалась не нужна. И сегодня мы говорим о некоторой апатии, и имея в виду не государственные институты, а имея в виду публику. Усталость от истории, усталость от политики, усталость от социальной активности и прочее. Андрей Колесников об этом совсем недавно сказал в говорил в интервью Евгения Альбац в журнале New Times об этой вот уже совсем не советской отстраненности, а скорее такой депрессивной отстраненности, усталости от того, что приходится каким-то образом заявлять свою позицию. Я опять прошу прощения, много слов я сказал. Что вы думаете по этому поводу?
Да-да-да. Ну, первая моя реакция, конечно, такая, что сколько я, как бы, давно я уже себя помню, почти все время вот это ощущение, по крайней мере, именно в конкретном, там, плюс-минус конкретном разговоре о репрессиях, эта тема усталости, она такой же лейтмотив. То есть мы очень немного, я помню, периодов, ну, то есть я действительно не застал вот этот, сознательном возрасте конец 80-х, начало 90-х, после этого это общее место, что вот, почему мы перестали про это так говорить, это утратило какую-то живую связь, этот разговор там ушел куда-то, это периферия. Это, может быть, констатация. Важно, что ее так люди констатируют, значит, что-то действительно таким образом ощущается, но это, скажем, это не ответ, это начало только ответа. Дальше надо разбираться, потому что на самом деле это тоже эволюционировало и менялось. Второе, что я подумал, нынешняя ситуация все-таки, опять-таки, мы сейчас находимся во времени в конкретном, это что-то невероятно ужасное. В смысле, что это по этому времени очень сложно что-то мерить. Это война в какой-то просто катастрофической фазе, которая длится уже очень-очень долго. И соотносить с тем, что сейчас, конечно, сейчас мы в очень низкой точке. Вот. И я про эту низкую точку, в общем, ничего сильно умного не знаю, кроме того, что кажется, что от чего-то мы должны уже здесь оттолкнуться. То есть хотя бы от того, что от противопоставления себя вот этому миру. То есть чем больше, чем это становится нестерпимее, тем больше я, например, чувствую, что просто я хочу быть от этого отделенным. Я понимаю, что нужно действовать просто перпендикулярно тому, что происходит. Вот. И это к вопросу об апатии. То есть мне кажется, что и я уверен, что я совершенно в этом не уникален. То есть такая реакция государственная, такая ситуация, которая сейчас происходит, она вызывает, помимо апатии, она вызывает просто в некоторой форме, у меня это какой-то абсолютный императив действовать этому вопреки. Вот. И я надеюсь, что, конечно, таких людей еще совсем мало.
Еще одну цитату я привезу из вашей книги. Это на самом деле вы, в свою очередь, цитируете Александра Бурганова. Человек, который, в общем, стоял у истоков тоже мемориала. И долго объясняете, почему вы приводите эту цитату, и я тоже ее хочу привести. «Разве вы не видите, что они только переоделись и делают вид, что они как все? Но эта смена масок не изменила их. Вот настает вечер, мне слышатся их шаги на лестнице, я чувствую, как беззвучно они подходят к моей двери. Я слышу их дыхание, в любой момент они могут нажать на кнопку звонка и увезти туда, откуда нет возврата. Мы стоим по разные стороны запертой двери, но, несмотря на полное соблюдение тишины, каждый из нас отчетливо ощущает присутствие друг друга. Одни изнемогают от желания убить, а другие от страха быть убитыми». Цитата эта мне напомнила цитату из книги Карла Броферка, где он пишет о Надежде Яковлевне Мандельштам, о том, как она в своей квартире в Хрущёбе на Профсоюзной.
Большая Черемушкинская, по-моему, да?
Да. Когда она, при том, что уже телефон закрыт подушкой, и ограниченное количество людей в комнате, разумеется, да, смотрит в занавешенное окно, смотрит на улицу и говорит, задумчиво глядя на улицу, «Они нас убьют». Удивительно, как это сочетается с той цитатой, которую вы привели. А вопрос мне хочется задать вот какой. Кто такие они?
Кто такие они? Но видите, я попробую опять из Бурганова зайти. Бурганов это тоже не в безвоздушном пространстве сказал. Он сказал это, наверное, в 89-м году, если я ничего не помню.
Да.
Да. И это был такой момент, как сказать, ну, совершеннейшего расцвета вот этого разговора о том, кто такие мы и кто такие они, и отчасти размежевания, попытки себя осознать вот этот вот, вот у меня есть там в книжке Конертон, а есть, конечно, еще Анкер Смит, да, который вот, у которого очень важно вот этот момент разрыва, когда мы отделяем себя от прошлого, и только в этот момент мы начинаем понимать, как-то становимся, как он говорит, становимся тем, кем мы больше не являемся. То есть только в момент разрыва мы понимаем, кем мы на самом деле были, что это за мир такой был, который, вот, который мы теперь пытаемся каким-то образом осмыслить. Вот. А мне кажется, Бурганов, вот не знаю, я, честно говоря, может быть, вы про него, наверное, больше помните даже, чем я. А мне очень нравится эта его цитата, она там еще дальше продолжается, и там даже
то, что... Да-да-да, я не до конца прочитал.
Да-да-да, мне нравится даже еще больше, но при этом я не могу, я не знаю, чувствуете вы это или нет, я не могу не сказать, что он, очевидно, конечно, позер еще, и он, очевидно, это долго писал, ну, не знаю, что не писал, это долго, но это некоторая заготовленная речь, очень интересная, глубокая, красивая, но все-таки до некоторой степени, мне кажется, особенно вот в этой части «Мы и они», он немножко констатирует эту формулу такую. Это уже даже к концу 80-х годов немножко такая, ну, не знаю, это какой-то трюизм. Он на самом деле, как бы мне в большей степени она интересна второй частью, когда он говорит там про людей, которые бы удивились, что теперь мы разрушаем памятники Сталину, хотя они думали, что как раз Сталин да и есть тот, кто их должен даже в их смерти, значит, от репрессий поддержать. Вот эта вещь мне важнее. Ну, в общем, возвращаясь к этому «Мы и они», я бы сказал, что это вещь, которую я бы тоже не только я. Короче, это вещь, которая должна быть пересмотрена тоже. Очень-очень много строилось на вот это «мы и они», на отделение, на полное противопоставление. И в ранней истории мемориала, и когда вот как бы, то, что до сих пор иногда продолжается, назовите имена всех палачей, вот это вот все вещи. Я за глубокую деконструкцию этих понятий. Вот. Если нужно вот прижать к стенке и сказать, кто такие мы и они, я скажу, что, ну, конечно, они — это государство, а мы — это вот просто люди. И что позиция мемориала всегда была в том, что это репрессии, которые совершило государство, да, как бы, и это первое, что мы должны констатировать. Дальше, как бы, с этой точки мы можем уже говорить вещи более сложные. Для меня уже, мне кажется, что нет вообще никакого сомнения, что вот эту вещь мы констатировали, это мы уже понимаем. Мы видим доказательства того, кто такие эти они каждый день, когда мы видим, как идет война и что происходит. Но уже абсолютно понятно, что сделать нужно много-много шагов в направлении деконструкции дальше. Что это такое? Как мы с этим связаны? Какими культурными, социальными, экономическими связями, как мы во все это сами погружены, потому что иначе мы не поймем, где мы тоже в этом.
Еще один эпизод в книге чрезвычайно эмоциональный. Во всяком случае, конечно, его нельзя читать равнодушными глазами, так мне кажется. Это война в Чечне, 1994 год, зачистка села Самашки и фильтрационный лагерь в Моздоке. И когда ты сейчас это читаешь о тех странных людях, без, условно говоря, опознавательных знаков, сотрудников МВД и ФСИН, которые, собственно, уже не просто осуществляли зачистку, да, то есть это уже не просто военные, а люди, которые создавали такой маленький контрационный лагерь, да, со всеми вытекающими последствиями. И это вдруг неожиданно рифмуется с тем, чем занимался, о чем писал и мемориал, и воспоминания, которые собирались в мемориалах. Каким образом этот звериный лик охранника Вохры вдруг неожиданно оживает и просыпается. И то, что видно, в частности, сегодня у Анны Каретниковой уже изнутри, да, в ее книжке «Я сотрудница ФСИН». Отсюда вопрос, что же это, собственно, такое? Да, вот, несмотря вроде бы там на 80-е, 90-е, на эту всю массовость, вы пишете, что Арсений Рогинский занимался, в частности, попыткой изменить если условия содержания заключенных, пенитенциарной системы и прочее. Но, кажется, ничего не сдвинулось вообще. И вдруг вот этот лик сформировавшийся на протяжении там, десятилетий, вот, он вдруг неожиданно сразу заявляет о себе. Откуда это и можно ли этому противостоять?
Ну, у меня опять два ответа. Первый — рефлекторный, что конечно, сдвинулось. Сдвинулось. Тут просто надо сказать, что опять война очень сильно меняет в общем, любое такое рассуждение, но даже сам факт существования, на самом деле, Анны Георгиевны Каретниковой и ее работы, и того, каким образом она это документировала, и вообще самой практики. А я, в общем, у меня не очень большой опыт именно тюремный, но я там, не знаю, передавал передачи, бывал на длительных свиданиях в колониях. То есть это все очень узнаваемо. Я бы сказал, что, во-первых, изменения, безусловно, произошли, и в том числе, на самом деле, связанные и с этими новыми тюремными правилами лагерными, которые вот, действительно разрабатывал Абрамкин, Рогинский, много кто. Вот, практика менялась. Другое дело, что, конечно, она потом эволюционировала еще, и сейчас вообще про это опять сложно говорить, потому что реально в очень большой степени закона нет, кажется. Вот. Это первая вещь. А второе, как вам сказать, естественно, я не знаю, что с этим делать, но я могу сказать такую вещь, что есть какой-то момент узнавания. То есть вот меня в этом всегда что смущает, что когда начинают мы, я сейчас даже конкретно не про вас это говорю, но вот про эту логику, когда мы начинаем вздымать руки к небу и говорить, а как же, откуда же это все взялось, где же это вот, как же это могло быть так, у меня обычно вот ровно другое внутреннее чувство, что я это все очень хорошо знаю. То есть я это во всем всегда очень узнаю. И вот когда это случилось, например, в Буче, я помню, что моя внутренняя реакция была такая, что как будто мы все не знали, что это ровно так устроено. Что мы это не видели, что ли, все? Мы что, действительно, там, не знаю, не читали, не помним, как это было в Чечне, скажем, или как это было до этого? Да, ну, как бы о чем мы говорим? То есть тут у меня был как бы скорее какой-то, ну, то есть это скорее вопрос для меня был к нам самим. То есть это что-то, чем мы действительно окружены, и действительно это есть в тюрьмах, действительно это ужесточается и идет просто вот. Просто по логике войны этого становится больше и страшнее, потому что война долго продолжается. Вот. Но в принципе мы с этим, конечно, живем так или иначе каждый день. Просто иногда это от нас в какой-то степени скрыто, да. То есть мы, может быть, не соприкасаемся с этим все время. Вот. Но то, что это все время рядом, у меня никогда в этом не было сомнений.
Еще один вопрос, Сергей, который, ну, как бы, наверное, уже выходит за рамки собственной исторической науки, как бы мы ее не понимали. Из чтения этой книжки, ну, во-первых, сначала я хотел задать вот что. Вы, в частности, там говорите, вернее, цитируете, ну, довольно расхожую формулировку о большом и малом ГУЛАГе. Да? Малый ГУЛАГ — это, собственно, ГУЛАГ, и большой ГУЛАГ — это, на самом деле, вся страна. В принципе, это и географически так, если взглянуть на карту даже Советского Союза, да, то от Карлага какого-нибудь, да, до, соответственно, Колымы и Востока, вот, по сути дела, вся территория, она окружена этой ГУЛАГовской системой. Да, и мысль-то, в общем, в принципе, простая, что маленький ГУЛАГ — это просто концентрация того, что существует в большом. С вашей точки зрения, насколько сильно удалось переломить эту систему? Не возникает ли ощущение, что, в общем, это, несмотря ни на что, так и оставалось, да, на протяжении даже последнего времени, которая многими рассматривается как время все-таки свободы, да? Время другое, но хотя бы ментальной свободы.
Угу. Ну, понятно, что не я это все придумал. Вот в этот конкретный пример, малый большой ГУЛАГ, я бы сказал.
Да-да-да, я говорю,
что... Да-да-да, конечно, нет. Я имею в виду, что это, конечно, тут, даже вот этот конкретный пример, там это скорее про... Мне там важно было продемонстрировать некоторый язык описания, что вот это людьми представлялось... Людьми тоже определенными, очень действительно околодиссидентскими. Это описывалось так. Но тут я скорее бы последовал действительно за Шаламовым, которого я, на самом деле, в итоге не просто даже очень ценю. Просто вот как это... Его интуицию и понимание я... Ну, практически у меня с ним нет в этом смысле никогда расхождений. Это его такая одна из его важных идей, что в лагере нет ничего, чего не было бы во внешнем мире, просто там это максимально сконцентрировано. Что лагерь — это просто модель мира. И таким образом, как он говорит, что я не пишу... Я пишу о лагере не больше, чем Мелвилл о море или Сент-Экзюпери о небе. Вот. Я не знаю, как это. Я не знаю, как применить это в жизни, в реальной. Но я знаю, что это мне понятный способ на это смотреть. Это понятный язык описания, который, мне кажется, наиболее честным. Дальше уже путей очень много. То есть дальше для кого-то это, значит, способ действительно, и я это говорю без, как бы, без пренебрежения, остановиться и сказать, что я вообще не хочу с этим миром иметь дело, потому что в этом жить невозможно. Для кого-то это, наоборот, руководство к действию. Для кого-то это почти... И я, наверное, надеюсь, что мемориал, и я сам в какой-то степени к этой части отношусь, это какой-то, ну, почти антропологический вызов, что ли, что этот мир должен быть как-то освоен, да, то есть как люди осваивали в каком-то смысле, практиковали, пытались что-то сделать в ситуации, когда их близкие в ГУЛАГе, когда они сами в опасности, когда все вокруг вот эти тюрьмы, воля, когда все очень зыбко. Способ не отделять это, а наоборот включать это в общую жизнь, говорить, что это и есть то, в чем мы живем. Давайте не, как бы, не терять людей, которые попали сейчас в тюрьмы. Давайте писать письма, давайте налаживать эту связь всеми возможными способами. То есть для меня вот это скорее может быть про это. Да, про то, что признание этой реальности первое, и второе — попытка ее обжить, не отрицая ее.
Сергей, и отсюда возникает еще один вопрос, на который в книге, к сожалению, нет ответа. И более того, может быть, он даже не слишком внятно звучит. А что же это, собственно, за такой механизм превращения вот огромной страны, ну, в совершенно другое образование, да, вот в этот большой ГУЛАГ? И если его нельзя свести ни к идеологии, там, ни к коммунизму и прочее, прочее, если он все время мутирует, все время изменяется, что же за сдвиг произошел, и произошел ли он? Все-таки границу в 17-й год, она присутствует в вашей книге, да? Несмотря на отсылки к XIX веку, хотя понятно, что это вообще совершенно другой текст, да, и вообще просто Атлантида, о которой мы можем судить уже вообще просто как бы из третьих даже рук не из старых уже теперь. Вот. С вашей точки зрения, что это такое? Что, можно ли найти этот механизм мутации, который позволяет этому организму жить?
Ну, я скажу тут очень просто, что я, конечно, ни в какой степени не претендовал ни на какое целостное понимание этого, и это, конечно, и не было моей задачей. И я вот классическим тоже мемориальским способом бы просто перевернул бы стол, да, и ваш вопрос сказал бы, что, конечно, это все было, это все про, как бы, я писал про себя, и я писал про нас, в смысле про людей. То есть это же, это то, чем обычно, то чем, как бы, то, что мемориал всегда хотя бы позволяло как-то описать. То есть мемориал — это про человека против этой большой системы. Система может быть описана по-разному, мы с вами сейчас с разных сторон к ней подступали. Я не уверен, что, как бы, моей жизни, в какой бы там форме она ни была, хватит на то, чтобы эту систему правильно понять и описать. И я не уверен, что я даже знаю, что такое это правильно. Но вот «Мы как мы» — это меня очень интересует. И эта книжка, как бы, про «мы». Это книжка про людей, которые с этим столкнулись, которые пытались чего-то сделать.
Вот, собственно, на этом мне и хотелось завершить, потому что, на самом деле, мы говорили о каких-то общих вещах, а в книжке Сергея много замечательных и удивительных человеческих портретов. И Арсения Рогинского, и Ирины Щербаковой, и Островской, и Брагинской, очень-очень многих и многих. И книжка начинает... Там иногда есть какие-то... Я не знаю, насколько вы сами замечали, Сергей. Какие-то странные внутренние рифмы. Брехт, трёхграфушёвая опера. И вот это пересечение имен в судьбе самой Ирины Щербаковой. И даже то, о чем я сказал в самом начале. Да, тот самый Дубовара-флаг, который появляется в конце книги и который, собственно, рифмуется с тем дубовара-флагом, в котором мы появились.
Все, разумеется, так и было задумано, да. Конечно. В этом никак нет. В этом, пожалуйста, не сомневайтесь, конечно. Так эта архитектура и работает, конечно.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
В заключение я хотел бы обратить ваше внимание еще на одну книгу, которая была номинирована в этом году на премию «Просветитель» и в номинации «Политпросвет». «Анатомия распада. Как и почему права человека перестали быть ценностью в России». «Команда против пыток», собственно, создатель этой книги. И я думаю, что она, в общем, имеет непосредственное отношение к тому разговору, который сегодня состоялся. Если же говорить о других премиях, о других событиях, ну, во-первых, конечно же, в четверг будет объявлена Нобелевская премия по литературе. Одно из главных, или главное вообще литературное событие каждый год. Ну а среди тех книжек, на которые, как мне кажется, стоит по разным причинам обратить внимание, и чуть-чуть сдвигая тему, вышла весьма любопытная книжка Евгений Онегин «Синий карандаш. Блэкаут». Знаменитый стрит-художник «Синий карандаш». Из Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина сделал с помощью знаменитых цензурных плашек, то есть закрашивание черным неугодных с точки зрения Роскомнадзора или с точки зрения редакции, которая боится каких-либо репрессий строк. Так вот, оставил только те слова, которые оказываются на этом практически черном фоне видны, и они, как ни странно, производят совершенно другой антицензурный эффект, как с помощью цензурирования из классического литературного произведения можно сделать текст неподцензурный. А Андрей Бележо выпускает альбом, и я надеюсь, что в самое ближайшее время будет возможность об этой книжке Андрея Бележо, которая выходит в издательстве Freedom Letters, это тексты и рисунки последнего времени, будет возможность об этом поговорить. Всего доброго. До свидания.